Среди богатства и разнообразия видов музыкального искусства романсы и песни, пожалуй, самая демократичная и доступная музыка. Строго говоря, музыкальное творчество можно поделить на две огромные группы – вокальную, предназначенную для пения с сопровождением или без него, и инструментальную. Вокальная музыка – это всегда прямая связь со словом, разговорной речью, облегчающими восприятие музыки, будь то народная песня, романс, большой хор или даже опера. На протяжении многих столетий в европейских странах первенствовала вокальная музыка. Это справедливо и для народной, и для светской, и для церковной музыки. Истоки народных песенных жанров уходят в глубокую древность, поэтому назвать время появления первой песни невозможно. У каждого народа огромное разнообразие песенных жанров, самым тесным образом связанных и с календарным циклом жизни, и с обрядами, и с верованиями. Структура песенных жанров чрезвычайно различается у разных народов. Возьмем в качестве примера русские народные песни. Ведь все древние дохристианские языческие напевы поддаются определенной классификации, ритмической. При всем разнообразии распевов, подголосков, вариантов текста достаточно выделить ритмическую структуру, совпадающую с текстом, то есть снять распевы слогов. И эта сетка длительностей позволяет отнести напев к тому или иному жанру, к свадебной песне, плачу, колядке и так далее. Как будто в древности был заложен какой-то ритмический код, соответствующий ситуации, времени года или обряду. У всех народов обнаруживаются такие коды, отличающиеся чаще всего именно ритмом. Вот и получается, что национальное в музыке не просто какая-то характерная яркая краска, а глубинное, уходящее корнями в древность явление. И лишь гении могут воплотить это национальное, не цитируя народные песни, а перевоплощая интонации и ритмы на другом, более сложном уровне. Все эти особенности композиторского творчества наиболее ярко и выпукло проявляются именно в вокальной музыке, в миниатюрах, песнях, романсах. Песни, самые разные, почти всегда объединяет многократное повторение напева, то есть строфическая или куплетная форма. Конечно, при повторении мелодии возможны варианты, новые оттенки, многое вносит и исполнитель, вкладывая в новые строфы разный эмоциональный смысл. Интересы композиторов к народной песне выразились в создании особого жанра художественной обработки или гармонизации песни. Новое сопровождение не меняет характера и содержания песни, а лишь делает ее более концертной, как оправа украшает драгоценный камень. Удивительны гармонизации песен русских композиторов Милия Балакирева, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова. Венский классик Людвиг ван Бетховен создал около 150 обработок английских, ирландских, уэльских, шотландских песен для голоса в сопровождении скрипки, виолончели и фортепиано. Интерес к народной песне, к фольклору, издание сборников народных песен, обработки народных мелодий, цитирование напевов в крупных сочинениях – все это возникло в эпоху классицизма, когда произошло разделение народного и профессионального искусства. Во все предыдущие периоды границы были менее четкими, и чем дальше вглубь веков, тем труднее их обнаружить. Само обозначение «песня» встречаем в средневековой музыке и у трубадуров, и у труверов, Франция, 13 век. Тут и песни-прялки лирические, танцевальные песни, баллады, сервенты, сатирические песни. Традиция была продолжена в Германии у Миннезингеров и Майстерзингеров, причем здесь были выбраны особые правила сочинения. Все эти песни были одноголосны, так же, как и итальянские лауды. Один из любимых жанров в средневековой Италии – песни часто духовного содержания. Много лауд дошло до нас в ранних письменных источниках. В эпоху Возрождения песня становится многоголосной, исполняется в сопровождении инструментов. Французский шансон начинает обозначать особый жанр, многоголосное полифоническое произведение, иногда программного характера. Например, такие как «Битва при Мариньяно», «Соловей», «Болтовня женщин». Наиболее близкими нашему пониманию песнями были итальянские виланеллы 14 век, переросшие потом в канцонетты 16-17 века. Хотя это были многоголосные песни, все же к концу XVI века в них явно слышались мелодия и сопровождение. Среди сборников канцонет известны произведения Клаудио Монтеверди. Песенный жанр привлекал композиторов всех времен. Он один из самых понятных и доступных. В Англии песня обозначалась как «song», в Германии – «lied», во Франции – «шансон», в Испании – «романс». Отсюда из Испании и появилось это новое для музыки название. Первоначально романсом называли просто светскую песню на испанском романском языке, чтобы отличить ее от произведений на латыни. Сборники таких песен назывались «романсера». Название распространилось и в других странах Европы и стало обозначать особо напевное поэтическое стихотворение и жанр вокальной музыки. В конце XVIII века композиторы называют свои вокальные миниатюры и песни, и романсом. И до сих пор разграничить эти два понятия иногда бывает довольно сложно. В XIX веке романс становится одним из ведущих жанров, отражая характерные для эпохи тенденции. Обращение, с одной стороны, к внутреннему душевному миру человека, с другой – к сокровищам народного искусства. Особенно это характерно для романтизма с его тягой к миниатюре. Раньше всего новый тип романса сложился в Австрии. Создателем его по праву считается Франц Шуберт. Его песни и баллады, заметим, что термин «lied» означает в немецко-австрийской культуре и песню, и романс одновременно. Простые по форме, чаще всего куплетный, образцы тонкого психологизма, проникновение в интонационную сферу языка. Расширяется и роль фортепианной партии, вплоть до пейзажных зарисовок. К тому же изменение фактуры сопровождения при изменении текста, это касается куплетной формы, где главная мелодия повторяется, вносит дополнительный фактор в единение всех выразительных средств композитора. Шуберт первым объединил романсы в вокальный цикл, где прослеживается определенный сюжет. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Немецкая школа дала немало великолепных образцов вокальной лирики. В романсах Роберта Шумана достигнуто потрясающее единство текста, вокальной партии и фортепианного сопровождения. Его романсы наименее всего поддаются исполнению на другом языке, ибо никакой перевод не может передать нюансы оригинала. Романсы Шумана даже называли музыкальными стихотворениями. Вокальные циклы «Любовь поэта» на стихи Генриха Гейне и «Любовь и жизнь женщины» на стихи Адальберта Шамисса тонко передают душевный мир человека с его переживаниями и радостями, страданиями и надеждами. Одним из объединяющих моментов в этих циклах является сюжетность. К жанру романса обращались и другие романтики. Среди жемчужин вокальной лирики романсы Йоганнеса Брамса и Гуга Вольфа. Причем для последнего романсы и песни стали основными в творчестве. Испанская книга песен, старинные напевы, итальянская книга песен. Особо необходимо отметить русскую национальную композиторскую школу, потому что в ней вокальный жанр удивительно разнообразен. Стройные по форме и неповторимые по мелодике романсы Михаила Глинки – классика русской вокальной школы. Эмоциональны по силе воздействия романсы Милия Балакирева, очень русские по духу романсы Александра Бородина и Николая Римского-Корсакова. Александр Дорогомышский и Модест Мусоргский отводили особую роль декламационности мелодии, связанной с тончайшей передачей всех речевых интонаций. Именно перу этих композиторов принадлежат романсы сценки, сатирические песни Дорогомышского «Червяк», «Титулярный советник», песни Мусоргского «Семинарист», «Светик Савишна», «Озорник». Новый тип русского романса, близкий к оперной арии, появился в творчестве Петра Чайковского и позднее Сергея Рахманинова. Наряду с камерно-вокальной классикой в XIX веке в России развивался и бытовой романс. Сейчас иногда его относят к старинным романсам. Широко были известны вокальные миниатюры Александра Алябьева, Александра Гурилева, Александра Варламова, несколько позднее Петра Булахова, Александра Дюбюка. Причем некоторые из их сочинений вполне приблизились к классическому уровню, например, Алябьевский «Соловей» или Варламовский «Красный сарафан». Огромное влияние на развитие русского романса оказала русская поэзия, многие произведения которой легко ложились на музыку. Особенной любовью пользовались стихи Пушкина, на которые было написано бесчисленное число романсов. По нескольку музыкальных вариантов на одно и то же стихотворение. Ночной зефир Глинки также хорош, как и у Даргомышского. Развитие романса в 20 веке уже в первое его десятилетие представляет более сложную картину. Конечно, продолжается традиционная линия, когда композитор, создавая романс, ставит задачу наиболее полного музыкального воплощения поэтического образа. Но уже по-новому трактуется проблема синтеза музыки и поэзии. Причем решение ищется вне традиционных жанров и форм. Так возникает стихотворение с музыкой. Подобные сочинения есть у Сергея Танеева, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси. Чтобы максимально приблизиться к интонациям естественной речи, композитор применяет так называемый музыкальный говор, используя тексты, написанные свободным стихом, без рифмы, и даже прозой Дебюсси, песни Белитис, Прокофьев, Гадкий утенок. С другой стороны, в романсах 20 века необычайно усиливается роль сопровождения фортепианной партии, которая становится настолько самостоятельной и образной, что можно говорить об особом жанре романса-прелюдии. Например, «Сирень» Рахманинова, многие романсы Дебюсси. Вновь возрождается интерес к народной музыке, особенно к различным диалектам и местным традициям, что придает романсу особый неповторимый колорит. «Семь испанских песен» Мануэля де Фалья. Но эксперименты, в основе своей очень интересные в области романса, повлекли за собой потерю им доступности. Бытовой же романс, хотя часто его пренебрежительно называли «цыганщиной», был чрезвычайно популярен. Поют его и до сих пор.